Айрат Хайрулин, 1001. Когда я пытаюсь вспомнить самое раннее, не помню, разумеется, но именно вспомнить, реконструировать из обрывков семейных легенд, из выцветших медицинских справок, с печатями районной поликлиники, из маминых оговорок и отцовского молчания, то, что принято называть началом. Перед глазами встает не родильный дом номер 1 на улице Тукаева, не 19-метровая комната в Черняковском бараке, куда меня привезли после операции в марлевом конверте, а странная, почти мистическая статистическая формула. 1000 к 1. 1000 детей на всю страну, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Кушки. Огромная империя с 240 миллионами населения, с космодромами и атомными ледоколами, с балетом Большого театра и комсомольскими стройками. И при всем этом, 1000 детей с диафрагмальной грыжей в год. Ровно 1000, как будто кто-то свыше распределял квоты на человеческое несчастье. И один выживший. Я. Диафрагмальная грыжа у новорожденного в 1966 году. Это приговор, написанный на бланке с гербом СССР. Медицинская наука того времени была бессильна. Не по злому умыслу, не от недостатка старания, просто так устроен мир. Есть вещи, до которых человечество еще не доросло, как ребенок не дорастает до верхней полки в шкафу. В 1966 до диафрагмальной грыжи у новорожденных оно не доросло. Почти. Отец мой, человек, привыкший раздвигать землю стальным ножом бульдозера, переворачивать тонны грунта одним движением рычага, в тот день не мог ничего. Абсолютно ничего. Он простоял все 8 часов операции в коридоре родильного дома, не присаживаясь, не выходя подышать, только ходил от окна к двери и обратно, как маятник больших напольных часов. Мама, у которой сразу после родов забрали меня, даже не дав взглянуть, не приложили к груди, лежала в послеродовой палате и слушала тишину. Ту особенную больничную тишину, когда за стеной плачут чужие новорожденные, а твой молчит. Она не знала, жив ли я, что со мной делают, добьются ли успеха. Медсестры проходили мимо, отводя глаза, и это было красноречивее любых слов. В волнении и тревоге она ждала, просто ждала, потому что больше ничего не оставалось, и надеялась вопреки всему, что ей не договаривали врачи. Брату, тогда было 2,5 года, было непонятно, почему мама не вернулась домой, почему папа ушел и со вчера не вернулся, почему он остался на попечении тети Зайтуны, младшей сестры отца. А я в это время находился между жизнью и смертью. Органы не на своих местах, диафрагма прорвана, кишечник полез в грудную клетку, легкие сдавлены. Природа ошиблась в чертеже, перепутала страницы инструкции по сборке человека. И теперь хирург пытался исправить ее ошибку, работая на ощупь, потому что таких операций в Уфе еще не делали, да и в Москве делали от силы десяток. Но до этого была другая жизнь, внутриутробная. Эмбриональная поза, голова к груди, руки скрещены, ноги подтянуты к животу. Так я находился там, внутри материнского тела, в тепле и обманчивом покое. А за стенкой живота звучала жизнь. Пел по радио Муслим Магомаев, смеялась соседка тети Эмма, плакал старший брат, требуя внимания. И в какой-то момент я решил, пора. Пора выбираться наружу, даже если шансы 1 к 1000, даже если твое тело собрано неправильно. Я просто родился. Сам. Без спросу, без разрешения высших инстанций. Никто не спрашивал, хочу ли я в этот мир, где на весь Советский Союз тысячи таких, как ты, и никто не выживает. Я в какой-то момент решил, сейчас или никогда. Голова, плечи, локти, пуповина – это последняя ниточка между небытием и бытием, между теплой темнотой материнского лона и холодным ярким светом операционной. Когда ее перерезали, я, говорят, закричал. Хотя кричали все, мама от боли и страха, врач от напряжения, медсестры от того, что увидели то, чего не хотели бы видеть. Целый хор крика, какофония человеческого отчаяния и надежды, как будто мир встречал меня не колыбельной Брамса, а тревожной симфонией Шостаковича. Вот это и есть настоящий день рождения. Не торты со свечками, которые придут потом, не застолье с оливье и селедкой под шубой. А именно это. Крик, операционная с кафельными стенами, диагноз смертельный, руки хирурга в перчатках, и все-таки жизнь. Несмотря ни на что, вопреки всему, против статистики.